Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». 2016 год, год 70-летия возрождения духовных школ в Санкт-Петербурге, которые были закрыты после революции. Свою историю Санкт-Петербургская духовная академия ведет от Александра Невской славянской школы, основанной по приказу Петра Великого 295 лет назад. Среди выпускников духовной академии знаменитые деятели церковной и светской истории нашей страны, православные святые, а также знаменитые ученые и богословы. В рамках нашей программы мы посвятим несколько передач прошлому и настоящему дню Духовной Академии. Сегодня мы поговорим об истоках духовного образования на Руси. И в гостях у нас доктор богословия, профессор Санкт-Петербургской Духовной Академии, протоиерей Георгий Митрофанов. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте.
Древняя Русь приняла крещение от Константинопольской церкви в конце X века. К тому времени уже и Восточно-Римская, затем Византийская империя, христианство более 600 лет являлось государственной религией. Существовала ли в Византии какая-либо система богословского духовного образования?
Своеобразие развития Византии заключалось именно в том, что в ней культурная традиция, восходящая еще ко временам античности, не прерывалась на протяжении почти 2000 лет, к тому моменту, когда Византия одарила православной культурой Русь. Вот это обстоятельство привело к тому, что в Византии как таковой системы духовного, богословского образования не сложилось. Не потому, что не доставало богословских умов, а наоборот, потому что в стране приобщение к богословской традиции происходило помимо школ. Византия была одной из самых грамотных стран в истории средневекового человечества. Но надо иметь в виду, что основным типом школы в Византии была школа грамотности, условно говоря. Попросту говоря, это были школы, которые продолжали традиции еще античных школ. Нам известны, например, Платоновская академия или Аристотелевский лицей, в которых образование сводилось прежде всего к тому, что не просто изучался греческий язык, чтение и письмо, а греческий язык изучался в контексте античной литературы, античной философии. Римское право преподавалось точно так же, естествознание, точные науки. Все это позволяло многим византийцам, закончив такую школу, действительно мастерски владеть греческим языком, который к тому времени уже стал языком церкви. Не случайно Евангелия написаны были на греческом языке. Многие века существовал перевод Ветхого Завета на греческом языке. Но самое главное, что было в Византии, это богатейшая литургическая богослужебная традиция на греческом языке. То есть обилие вот этих богослужебных текстов, которые звучали в храмах, собственно, представляли собой заключенные в очень изящные поэтические формы греческой литературы истины церковного вероучения. И для получившего образование вот в такой школе грека, даже если он собирался быть священником, естественным путем постижения богословия было прежде всего изучение богослужебных книг в процессе совершения богослужения. Вместе с тем, знание греческого языка давало возможность изучать, это чаще всего делалось в стенах монастырей, наследие святых отцов, писавших опять-таки по-гречески. А географическая литература, житийная, тоже была доступна во всей полноте. В конечном итоге, вот это широкое распространение знания греческого языка в Византии делало излишним создание там богословской школы в том виде, в каком она сложилась впоследствии в Западной Европе и в каком она будет существовать в Российской империи. Именно поэтому Византия, не имевшая традиционной, с нашей точки зрения, системы богословского образования, обладала значительным числом образованных священнослужителей, или не просто образованных священнослужителей, а тех, кого мы сейчас справедливо называем отцами церкви. И именно они, видя свою главную задачу в донесении содержания церковного предания через богослужебные тексты, которые читались и пелись в византийских храмах на протяжении веков.
А смогла ли Константинопольская церковь предложить Древней Руси какие-либо варианты профессиональной подготовки священнослужителей? Как и где они могли получить богословские знания в Древней Руси?
Собственно, Византия могла предложить Руси только ту систему книжной школьной образованности, какой обладала сама. Но здесь имело место одно очень существенное обстоятельство, к сожалению, неблагоприятно отразившееся на дальнейшем развитии образования богословского и на Руси, и в России. Византия ведь начала, собственно, свое присутствие в русской духовной жизни с перевода на церковно-славянский язык, специально созданный, как славянский литературный язык, способный вместить хотя бы отчасти богатство греческого языка, была создана в процессе перевода на этот славянский язык богослужебной литературы. Надо помнить, что святые Мефодий и Кирилл, их ученики, переводили не Библию, не святых отцов. Они переводили для православных христиан славянского происхождения на созданный, повторяю, ими славянский литературный язык, прежде всего, богослужебные книги. То есть то же самое богослужебное Евангелие, Треводь Цветную, Постную Актоих, Минеи, Служебник, Требник. Им казалось, что постижение содержания богослужебных книг на понятном, а правильнее сказать, полупонятном для древних славян литературном церковно-славянском языке позволит им, пусть не столь глубоко и столь быстро, как это произошло в Византии, воспринять сквозь призму богослужебных текстов содержание церковного вероучения. И с этой точки зрения подготовка будущего священника в Древней Руси сводилась к одному. Он, а надо сказать, что очень рано на Руси священники становятся как бы сословием замкнутым, священниками становятся, как правило, дети священников, с детства пребывавшие в храме, с детства слышавшие славянский язык, церковно-славянский язык, как язык литературный, с детства познававшие принципы, по которым совершается богослужение, вот эти обрядовые формы богослужебные, усваивавшие буквально с детских лет. И вот это хорошее знание церковно-славянского языка казалось таким же прочным основанием для притяжения полноты содержания церковного предания через богослужение, как это имело место в Византии. Это, конечно же, было не так, потому что, во-первых, церковно-славянский язык и в те века, и впоследствии никогда не занимал на Руси и в России то же положение, которое занимал греческий язык в Византии. Он никогда не был разговорным языком. Это был язык, который в полной мере понятен, конечно же, не был даже подчас и тем, кто на нем читал, совершал богослужение. Это, конечно, был язык, который при всем своем, тех своих достоинствах не вмещал всей полноты греческой традиции. Но самое главное заключалось в том, что, изучив церковно-славянский язык, достаточно сознательно, с пониманием, совершая богослужение, древнерусский священник не мог претендовать на понимание всей богословской глубины литургических текстов. Именно потому, что эти тексты предназначались для людей, которые наряду с ними читали святых отцов, читали произведения агиографической литературы, читали богатейшие в содержательном отношении византийские хронографы. Короче говоря, возникала ситуация, при которой для русского священника, и древнерусского, и русского священника последующих времен, церковно-славянский язык был тем средством, которое помогало совершать богослужение, но которое не позволяло ему читать книги, не существовавшие в славянских переводах, ибо переводы святоотеческих произведений, многих житийных произведений отсутствовали в Древней Руси, и лишь только с XVIII века начинается более или менее систематический перевод на славянский, а потом уже на русский язык произведений святых отцов. Получалось так, что древнерусский священник мог иногда даже служить, не будучи грамотным, изучив наизусть без подлинного понимания литургические тексты. И получалось так, что в Древней Руси формировался тип священнослужителя, который знал, как совершать богослужение, но не мог объяснить, что, собственно, означает богослужение ни себе даже, ни своим пасом. Вот почему в подавляющем большинстве русских храмов не звучала церковная проповедь. Церковные проповедники, а такие появились в Древней Руси почти сразу, Они были весьма немногочисленны и были величайшей редкостью в дальнейшем русской церковной жизни. Потому что позволить себе говорить проповедь на церковно-славянском языке мог не просто человек, хорошо его знавший и понимавший, но и приобщившийся к чему какой-то большей эрудиции, нежели та, которая была доступна священнику в процессе совершения богослужения. А таковых было очень немного, и в основном это были, как правило, монашествующие.
А что поменялось в области духовного просвещения в Русской Православной Церкви в период Московской Руси? Появились ли богословские школы?
К сожалению, в Московской Руси мы наблюдаем очевидный упадок даже тех школ, которые имели место. Уровень грамотности на Руси катастрофически падает вообще. А знатоки греческого языка, вот кто особенно был необходим Русской Церкви для постепенного перевода все большего и большего числа святоотеческих памятников на русский язык, с греческого языка. Вот такого рода эрудитов у нас уже не встречается. Митрополит Алексий Московский, скорее, исключение, подтверждающее общее правило. И показательно, что когда, наконец, на рубеже 15-16 веков в русской церкви стало осознаваться то, что даже богослужебные книги у нас исполнены большого количества неточностей, опечаток, ошибок, которые были неизбежны, в процессе переписывания книг переписчиками, не обладавших должными познаниями, и когда, в конце концов, пригласили действительно одного из величайших эрудитов своего времени, преподобного Максима Грека, в Москву, для того, чтобы исправлять славянские тексты богослужебных книг, в Москве не нашлось ни одного человека, который бы знал греческий язык. А преподобный Максим Грек в первые годы, не зная славянского языка, вынужден был переводить греческие тексты на латинский язык, чтобы затем толмач пасурского приказа переводил их с латинского на славянский, что затрудняло, конечно, исправление текстов. Вот подобного рода практически полное забвение греческого языка в Московской Руси еще больше осложняло перспективу богословского развития русского духовенства.
Спасибо, отец Георгий. Наша передача, к сожалению, подошла к концу, но я с вами не прощаюсь. Я надеюсь, что мы с вами еще поговорим о духовном образовании в России в одной из наших следующих передач.
Спасибо.
Спасибо. Дорогие телезрители, на сайте slovo.tv.ru вы можете посмотреть все предыдущие выпуски программы «Слово». А также в наших следующих передачах мы обязательно продолжим говорить о Санкт-Петербургской духовной академии. До новых встреч!